страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов утра в Москве. Добрый день. Сегодня четверг, 14 марта. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Сегодня у нас и первая наша часть, и наша вводная часть идет в предзаписи. Но мы будем читать ваши комментарии, потому что было вчера еще несколько интересных комментариев, на которые действительно хочется и нужно, и важно ответить. Я напомню, что вы нам можете всегда писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших группах, наши основные группы «По страницам Библии». Они есть ВКонтакте, есть Facebook. И также через другие группы и сообщества, где идет трансляция этой передачи. Все комментарии мы получаем. И завтра мы, естественно, начнем наш эфир с ответов на ваши комментарии, на ваши вопросы. Сегодня мы будем читать о храме. Мы продолжаем читать вторую книгу Паралипоменон. И вот, собственно, подходим к тому моменту, когда Соломон реализует проект, данный Богом Давиду. Проект, для которого Давид получил все, кроме права построить храм. Потому что у Давида была кровь на руках. Буквально Давид был человеком кровавым. И Соломон, собственно говоря, и завершает это дело. Соломон завершает то, что хотел бы, но не мог сделать Давид. Построение храма. Но давайте начнем с вчерашних комментариев. Потому как, да, вот Жанна пишет. Самое лучшее подтверждение духовного возрождения – это смирение и послушание Слову Божьему. Да, со смирением иногда бывает очень сложно. Смотрите, тоже Жанна пишет, само по себе желание стать великим – это нормально. И мы в прошлый раз говорили о том, что да, это нормально, пока мы понимаем величие как отражение Божьего образа. И мы приводили такой пример «Солнце и Луна». Да, «Солнце – источник света». Луна существует и светится в свете Солнца. Своего света у него нет. У нас, у людей, нет света вне нашего Творца. Как только мы пытаемся стать лучше, предварительно вынося Бога за скобки, получается примерно то же, что в свое время получилось у сатаны. Но при этом Господь зовет нас к тому, чтобы идти вперед в духовной жизни, в нашем послушании, в том, как мы отражаем Божий свет. Жанна напоминает нам, это правда, что Бог знает всю нашу жизнь до того, как мы появились на свет. И она цитирует Псалом 138, 16 стих. Да, именно так, хотя это не поддается, не знаю, как вашему, Жанна, а моему человеческому пониманию это точно не поддается. Но Священное Писание об этом говорит. Пишет Ася, у вас было состояние, когда делаешь что-то, стараешься, и кажется, что этим служишь Богу, но начинают троллить другие верующие, и появляется уныние и сомнение, что тут что тут искоренять. В чем причина? Мое отношение к тем, кто критикует, или ковыряется в себе, искать недостатки, которые показывают верующие. Я понял, наверное, не совсем четко прочитал, но я понял, о чем говорит Ася. Что делать? Знаете, это между Богом и вами, но тут я сразу дополню еще одну вещь, скажу еще одну вещь. Все-таки в жизни каждого из нас есть верующие люди, которые для нас являются духовными авторитетами. Есть верующие люди, к которым мы действительно прислушиваемся. Я не могу сказать, знаете что, вот Бог и все. Дело в том, что если Бог вам что-то поручил, Он дал вам какое-то дело, тогда Он и других людей пришлет, и других людей побудит вас в этом деле поддерживать. Если такой поддержки нет, если осуждение и непонимание со всех сторон, тогда действительно можно остановиться и задуматься. Но, знаете, вот тут поразительная вещь, Ася. Иногда именно верующие больше всего критикуют других верующих. Потому что не знаю, как-то это вот устроено, да? Есть церковь, растущая церковь, у церкви пастор известный. Знаете, что часто делают другие пасторы, другие церкви? Вместо того, чтобы самим расти, вместо того, чтобы самим приходить к Богу и помогать людям приходить к Богу, начинают критиковать тех, кто, может быть, в чем-то верит не совсем так, как они. Может быть, у них какой-то другой подход к служению. И начинаются эти наши, чуть не сказал, междусобойчики. Междусобойчики тоже бывают, но оно не про это. Тут начинается скорее такая междуусобица. Зачастую мелкая или не очень мелкая. И окружающий мир на нас смотрит и говорит, а что это такого? Что происходит? Не случайно Христос в своей молитве, записанной в Евангелии от Иоанна, 17 глава, просил Бога Отца, чтобы мы, ученики Его, ну, сначала апостолы, а потом мы, ученики Его, были едино, как есть единство в Троице. Это важная, очень важная тема. А интересное сообщение мы получили от слушателя, который предпочел не подписываться. Я не люблю анонимные сообщения, и иногда на них не отвечаю, поэтому очень все-таки рекомендую, друзья, подписываться. Но тут важная тема, которая оформлена в сообщении буквально из пяти слов. «Вы себя считаете лучше Соломона?» – пишет автор. И я понимаю, про что вы говорите. В связи вот с тем, что мы говорили о богатстве, в частности, и так далее. Знаете что? Вот очень хорошо, что вы сформулировали вопрос именно так. Прежде всего, я думаю, что вас совершенно не должно интересовать, кем я себя считаю. Ну, вот серьезно. Да, вот я, не знаю, могу себя считать президентом какой-нибудь страны, тогда это будет психиатрия. Ну, все остальное, оно между мной и Богом, и, с другой стороны, в вашем случае оно между вами и Богом. Но, поскольку вы сказали про Соломона, я хочу вам кое-что почитать. Я не случайно сказал, вас не должно интересовать, кем я себя считаю. Но вот очень важно, кем нас с вами считает Бог. Я говорю, нас с вами, предполагая, что вы Божие дитя. Если вы не Божие дитя, тоже известно, кем нас с вами Бог считает. Вас, извините, Бог считает, но тогда это другая история. Но вот если вы Божие дитя, послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Кстати, вот это первое место, этот первый фрагмент, я предполагаю, что он все-таки относится ко всем и к неверующим людям тоже. Это Нагорная проповедь, которую часто цитируют, только не пятая глава, где заповеди блаженства, а шестая глава. Я еще раз напомню вопрос слушателя. Вы себя считаете лучше Соломона? Теперь послушайте, что говорит Христос. Евангелие от Матфея, 6 глава, 28 и следующие стихи. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Давайте здесь остановимся. Это 29 стих. Итак, Бог делает так, чтобы любая полевая лилия одевалась красивее Соломона. Это не значит, что она лучше Соломона. Это не значит, что она сама одевается красивее, чем одевался Соломон. Это значит, что Бог такое делает. Бог делает так, чтобы любая полевая лилия одевалась красивее Соломона. Здесь очевиден вывод. А теперь давайте продолжим эту линейку и прочитаем дальше, 30 стих. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче, или если на современном русском языке, то тем более вас, маловеры». Вот почему я сказал о том, что все-таки это относится и к нехристианам тоже. Не случайно здесь слово «маловеры». Даже при том, что вы маловеры, даже при том, что мы бываем маловеры. Бог одевает нас лучше, и Бог заботится о нас более, чем о полевой лилии. А полевая лилия одевается красивее Соломона, потому что Бог ее так одевает. Что получается? Да получается то, что Бог о нас с вами заботится даже более, чем о Соломоне. Обо мне, да. Я надеюсь, что и о вас тоже, если вы Божие дитя. А, в общем, да, скорее всего, в этом фрагменте в любом случае он заботится о вас больше. Значит ли это, что вы лучше Соломона? Ну, понимаете, вот это несравнимые величины. Но Бог заботится о вас более. В чем эта большесть? Извините уже за такое словечко, но все же я его использую. В частности, в том, что вы живете уже во времена после смерти и воскресения Иисуса Христа. Вам не надо, размышляя о жертве Христа, приносить жертвы, жертвенных животных. Вы можете взглянуть назад на то, что Бог уже ради вас сделал. И вот в этом ваша лучшесть. Это не значит, что вы праведнее Соломона. Хотя, опять-таки, праведность, которую мы имеем, это праведность Божия. Праведность, которую мы получаем в Иисусе Христе. Это не значит, что по мирским стандартам вы богаче Соломона. Хотя, опять-таки, мы имеем огромные богатства, которые дает нам Господь. В прошлый раз мы уже ссылались с вами в связи с этим разговором на послание к Ефесянам, первую, ну и вторую, третью, кстати, главы тоже. Здесь можно перечитать. Лучше ли мы Соломона? В каком-то смысле да, потому что Бог нас такими делает. И это не потому, что я себя считаю, а потому что Бог так сказал. Еще одну вещь в связи с этим хотел бы сказать, еще кое-что прочитать. Это эпизод, от которого ученики пришли в шок. Последний святой Ветхого Завета – это Иоанн Креститель. Я не оговорился. Да, о нем описано, о нем написано в Новом Завете. Но по сути своей, по его служению, по тому, какой он есть, он, конечно, относится еще к времени Ветхого Завета, до креста Христова. То есть он вот похож как раз на ветхозаветных пророков. Помните, мы с вами читали про Илью, Елисея. И вот Иисус обращается к своим ученикам. Записано это, например, в Евангелии от Луки, 7 глава, начиная с 26 стиха. Кстати, с точки зрения того времени, Иоанн Креститель был не просто крут, он был сверхкрут. И вот Иисус обращается к своим ученикам, Евангелие от Луки, 7 глава, 26 стих. «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка». Опять-таки, слово «пророк» — это ветхозаветное слово. Иисус говорит, что Иоанн Креститель больше, чем просто пророк. Дальше, 27 стих. «Се есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женщинами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Внимание. Вот Иоанн Креститель либо больший из пророков, тут по-разному можно понимать эту фразу, одно понимание, он просто больше из пророков. Но опять-таки просто. Это означает, например, что он больше Исаии, больше Иеремии, ну и так далее. Либо он больше из всех рожденных женщинами времена Ветхого Завета. Я, кстати, склонен именно к этому пониманию. Тогда он больше Ноя, он больше Авраама, он больше Давида, он больше Соломона. Почему? Потому что он удостоен был увидеть Христа. Понимаете, вот они ждали этого дня. Авраам ждал этого дня, но не дождался. Он так и не увидел. Он увидит потом. И эта встреча, я верю, произошла. Но об этом как-нибудь потом поговорим. Вот Иоанн Креститель Христа увидел. И даже удостоился того, чтобы преподать ему крещение. Итак, получается такая схемка. Иоанн Креститель либо выше всех пророков, которые были в Ветхом Завете, либо, что вероятнее, выше всех рожденных от женщин, то есть выше всякого человека в Ветхом Завете. А теперь смотрите, чем Иисус шокировал своих учеников. «Но меньший в Царстве Божьем больше его». И вот меньший в Царстве Божьем, очевидно, речь идет все-таки о верующих людях, о людях, которые услышали и приняли благую весть. То есть вот это уже точно не обо всех. И тут обращаюсь к слушателю. Я не знаю, относится к вам это или нет. Если бы меня спросили: Олег, как ты думаешь, ты больше Иоанна Крестителя? Я бы сказал так: мне это сложно понять, мне это сложно осознать, сложно вместить. Вот это одна из тех вещей, которые я вместить не могу. Но Иисус говорит: да, Он сделал любого из нас больше, чем Иоанн Креститель. Соответственно, и больше Соломона тоже. И вот тут был шок. Да, кстати, слушали Иисуса не только ученики, а и достаточно большая группа людей, в которой были и фарисеи тоже. Я думаю, что если вы сейчас испытываете некоторое негодование, вам особенно полезно будет послушать, что дальше написано. 29 стих. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Это вот принятие, это одна сторона вопроса. Теперь другая сторона, 30 стих. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Вот это момент разделения. Значит, с одной стороны, Иисус говорит о величии Иоанна Крестителя. С другой стороны, Иисус говорит о величии и о большем величии всякого в Царстве Божьем. Почему? Ответ очень прост, но очень глубок. А мы тут ни при чем. Но Господь удостоил нас жить по эту сторону креста и по эту сторону гробницы. И вот здесь действительно очень много изменилось. Сегодня мы будем говорить о постройке храма. Я знаю, что есть церкви, есть христианские традиции, в которых и сегодня большое внимание уделяется структурным элементам храма, его планировке, его духовному содержанию. Ветхозаветный храм указывал на Иисуса Христа. Вот после пришествия Христа, после распятия и воскресения Христа, Иерусалимский храм уже не имел смысла. Он был разрушен, и он будет восстановлен, но произойдет это только в последнее время. Сейчас о церкви, о всей совокупности верующих людей говорится о том, что мы храм Бога Живого. О каждом из нас говорится, что наше тело – храм Бога Живого. Христианская церковь не была призвана восстанавливать храм. В каких-то традициях это делается, и люди находят это полезным. Полезным, потому что это помогает поклоняться Богу, обращаться к Богу. В других традициях это не делается. Мы имеем благословения, о которых ветхозаветные святые, да и Соломон тоже, между прочим, могли только мечтать. Послание к Ефесянам, на которое мы сегодня уже ссылались, я хотел бы прочитать первую главу 7 стиха и дальше, в котором мы имеем, то есть во Христе, имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот это храм, который строит Бог, это храм, который является, собственно, Церковью Божией. Здесь же, в послании к Ефесянам, 1 глава, 21 стих, на котором все... давайте раньше немножко, 20-й. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Видите вот эту образность? Да, кстати, это была вторая глава, да? Все-таки не первая, а вторая глава. Ну, неважно уже. Вторая глава, самый конец. Видите эту образность? И вот сегодня, когда мы будем читать о храме, задумайтесь, пожалуйста, о том, как все это указывает на Христа. В конце эфира мы с вами сегодня уже не сможем встретиться. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, а ваши комментарии обязательно почитаем завтра. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Господи, дай нам сегодня читать и понимать Твое Слово. Открой разум наш. Помоги нам слышать. Помоги нам принимать. Меняй каждого из нас, наш Бог. Да будет честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 469-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем вторую книгу «Паралипоменон». Мы продолжаем читать о правлении Соломона. Да, Давид сходит с исторической сцены, хотя мы с вами его еще увидим, когда будем читать псалмы. Но царем Израиля сейчас становится Соломон. 9 глав посвящены его правлению, и из них 4 говорят о постройке храма. Ну и дальше следующая часть повествования так или иначе тоже возвращается к вопросу о храме. Действительно, построение храма было главным делом жизни Соломона, делом, которое он унаследовал еще от Давида. Вторая глава начинается с того, что Соломон организовывает работников. Ну а затем обращается к Хираму, тому самому, который когда-то был другом его отца, Давида, с просьбой о помощи. И мы начнем читать с вами со второй главы, 5 стих. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов». Вот этим стихом мы с вами закончили. Мы говорили с вами о величии и о том, чем определяется наше величие. Величие определяется тем, насколько мы служим великому Богу. Мы не имеем своего величия, мы отражаем величие Божие. 6 стих. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его?» Тут несколько сразу моментов. Первый момент. Соломон опровергает мысль, которая часто высказывается о том, что вот теперь Бог будет жить в этом доме, в этом храме. Небо и небеса небес не вмещают его. Просто запомните, пожалуйста, эти слова. И мы понимаем, что это не дом, где живет Бог, а это скорее место встречи Бога и человека. Место, куда приходит человек, чтобы встретиться с Богом. И кто я, чтобы мог построить ему дом? И дальше он говорит важную вещь. Разве только, или просто разве, для курения пред лицом его? Иными словами, ради того, чтобы приносить жертвы. Да, к Богу приходили через жертву, и сегодня есть только один путь к Богу, и этот путь через жертву Иисуса Христа. Соломон ни в коем случае не пытался построить дом, в котором будет жить Бог. Бог никогда не занимал дома, потому что ни один дом не может его вместить. Да, храм – это место, куда приходим мы, чтобы встретиться с Богом. И скажу даже больше. Храм более нужен нам, чем Богу. И Богу он нужен постольку, поскольку он нужен нам с вами. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Давид всю жизнь собирал богатство для храма, и теперь Соломону доверено распоряжаться этим богатством. И вот Соломон также просит Хирама, он говорит: «Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета». и знающего вырезать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой». То есть Давид готовил и людей тоже. Но тут нужно понимать вот что. В Израиле было очень хорошо развито сельское хозяйство. А вот строителей в Израиле не было. Соломон это отлично осознает. У Хирама эти строители были. 8 стих. «И пришли мне кедровых дерев, и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный». Кстати, потом как раз в связи с оплатой, которая должна была быть внесена за эту услугу, будет недоразумение между Соломоном и Хирамом. Мы об этом уже немножко говорили. Будем говорить также и потом еще. И, собственно, про эту оплату говорит 10 стих. Вот мы сейчас с вами его пропустим, а мы пойдем дальше, потому что нам важна реакция царя Хирама. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь снова ссылка на Давида. И отвечал Хирам, царь сирийский, письмом, которое прислал к Соломону. «По любви народу к своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам, «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание, Хирам Авия», ну и так далее. То есть ссылка сразу идет на Бога и благословение в адрес Бога. Ссылка идет также на Давида. И вот мудрость и разум, который имеет Соломон, это то, о чем говорил Давид с самого начала. То есть вот осуществляется то, чего хотел Давид. И помните, у Давида были вопросы. Хватит Соломону этой мудрости и разума? Не хватит. И выясняется, Бог дает. И Хирам своим письмом это подтверждает. 17 стих. «И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменщиков на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе». Иными словами, он распорядился так, чтобы пришельцы в Израиле выполняли именно эту, возможно, самую трудную работу. И в третьей главе перед нами начало построения храма. Первый стих. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Евусейнина». Я думаю, что вы помните про это гумно, которое Бог избрал, и он избрал его через Давида. Гора Мориа, я думаю, она тоже вам знакома, это та самая гора, где Авраам собирался принести в жертву своего сына, Исаака. Интересно, что гора Мориа находится в том же горном массиве, в той же горной цепочке, что и Голгофа, та самая гора, где был принесен в жертву за грехи всего человечества Иисус Христос. И вот получается, что первую жертву Бог остановил, когда Авраам пытался принести Исаака, своего сына. Но вторую жертву, жертву Иисуса Христа, жертву Сына Божия, Бог не остановил. Дальше я не буду углубляться в детали устройства храма. Деталей здесь действительно много. Я очень советую вам найти планы храма в интернете. Я думаю, что вы легко их найдете. Там будет только одна проблема. Большинство планов, которые можно найти сегодня, это все-таки реконструкция более позднего храма, храма Ирода Великого. Когда мы читаем о храме Соломона, или, как я предлагаю его называть, храме Давида, мы видим, что храм-то на самом деле был не такой большой, но он был красивый, он был изысканный, он был действительно богатый. Третий стих третьей главы. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. Получается, что храм в два раза больше скинии. Но это только центральная часть храма, потому что если вы читаете дальше, то вы видите, что вокруг храма есть множество других зданий. То есть это, собственно говоря, не храм, как мы можем о нем подумать, вот здание стоит и все, а это целый храмовый комплекс. И мы, помните, с вами говорили о том, насколько все подробно прописано, все расчерчено. И кроме этого основного здания есть еще дополнительные здания, которые также занимают место. 13 стих той же 3 главы про херувимов. «Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму». Дело в том, что лица эти, лица херувимов, которых поставил Соломон, были развернуты не только к храму, они были развернуты также в сторону крышки ковчега, в сторону того места, где совершается умилостивление. Очевидно, что и херувимы стали больше, чем те, которые описывались в связи со скинией. Но интересно, что раньше здесь подобных измерений не давалось. Сейчас инструкции и, опять-таки, даже измерения, которые мы читаем при описании построения храма, гораздо более подробны. Люди стали пытаться как-то измерить божество, расписать, описать. Ну и кроме того, здесь мы находим несколько указаний, которых не было в повествовании о построении храма в книге царств. Теперь уже я сравниваю не со скинией, о которой мы читали в книгах Исход и Левит, а конкретно в книге царств. Что же это за указание? Я напомню о том, что книга Паралипомена написана с точки зрения Бога. То есть это указание на то, что действительно важно для Бога. И прежде всего стоит отметить, что здесь, во второй книге Паралипоменон, подробно говорится о завесе храма. 14 стих. «И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из весона, и изобразил на ней херувимов». Эта завеса, во-первых, была очень красивой. Во-вторых, очень толстой и плотной и твердой. Исторические свидетельства говорят о том, что во времена Христа толщина завесы была почти 8 сантиметров. Завесу эту меняли каждый год, чтобы она не ветшала, чтобы она не изнашивалась. Она всегда должна была быть красивый и новый. Говорят, что разорвать завесу было невозможно, и как-то даже для того, чтобы это проверить, запрягли лошадей и закрепили лошадей таким образом, чтобы одна лошадь была с одной стороны, другая с другой стороны завесы, ну, я предполагаю, что уже снятой, отслужившей завесы. И лошадей погнали в разные стороны. И лошади не смогли разорвать эту завесу. Так серьезно к ней относились, такая прочная она была. Завеса эта указывает на человеческую природу Иисуса Христа. И вот когда Иисус был распят, когда человеческая его природа прошла через смерть и воскресение, вот в этот самый момент завеса в храме разорвалась. Таким образом, было указание сразу на два события. С одной стороны, это смерть Иисуса Христа. С другой стороны, это тот факт, что общение с Богом теперь открыто для человека. Помните, что эта завеса отделяла святая от святых? И вот теперь, когда жертва принесена, и принесена раз и навсегда, святая святых открылась раз и навсегда, и каждый человек может прийти к Богу. Интересно, что эта завеса является, открывается нам еще до прихода Иисуса Христа. «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», скажет Бог Отец в момент крещения Иисуса Христа на Иордане. «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте», скажет Бог, когда будет преображение, когда Иисус со своими учениками будет на горе преображения. А здесь, через эту завесу, Бог как бы показывает будущее, Бог открывает свой план. И я думаю, что израильтяне того времени не вполне понимали, что и почему происходит. Но доверяя Богу, они понимали, что это осуществление его плана, его замысла.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше еще одна деталь, которой не было в повествовании во второй книге царств. Это разговор про столбы. 15 стих. «И сделал пред храмом два столба, длиною по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую. И дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз». Эти столбы построены даже выше, чем это было необходимо. И не случайно дается вот это описание, указывается эта высота, и столбы, и цепочки, и эти самые гранатовые яблоки, или гранаты все-таки скорее, гранатовые яблоки это в традиционном русском переводе, там все-таки гранаты, да, то, что знакомо жителям Востока, пожалуй, даже больше, чем яблоки. Конечно, прежде всего, все это очень красиво. Но Бог являет два качества. Он являет и силу, и красоту. Эти столбы указывают на его величие. Эти цепочки указывают на единство. 12 стих 4 главы, я сразу перейду туда, пропуская несколько стихов, для того, чтобы видна была связь. «Два столба и две опоязки венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок на каждой сетке для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах». Это действительно красиво. 16 стих, несколько позже, в 4 главе. «И тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авий царю Соломону для дома Господня из полированной меди». Все красиво, и каждый прибор, каждое приспособление имеет определенный смысл. Мы с вами читали про цепочки. И мы с вами видим, сколько предметов в храме. Но цепочки указывают на единство. Это единство народа Израиля. Единство семей, единство колен. Это единство, которое очень важно было сохранить. И интересно, что когда израильский народ отошел от Бога, именно это единство потерялось. Мы с вами пренебрегаем зачастую этим единством. У нас куча разных групп, куча организаций, и порой мы начинаем конкурировать друг с другом. мы не приносим плод. И вот тут есть смысл обратить внимание на гранатовые яблоки, или точнее на гранаты. Гранаты в понимании того времени – это символ плодородия. И подчеркиваются основные цвета, которые важны для храма, подчеркиваются основные цвета, которые важны для Бога. Это цвета, каждый из которых имеет свой особый смысл. Здесь и голубой цвет, цвет небес. Здесь и пурпурный, это царский цвет. Когда мы с вами читаем о пурпурных одеждах, давайте не забывать, что ведь пользовались естественными красителями. И красные, пурпурные красители было сложнее всего получить. Если вы посмотрите, как ходили люди во времена Иисуса Христа, то одежды обычно более естественных цветов. Чем ярче, чем насыщеннее цвет, тем дороже был краситель. И некоторые красители могли позволить себе только царственные особы. Алый, мы это с вами понимаем, цвет искупления. И, наконец, белый, цвет чистоты, цвет святости. И вот когда мы читаем третью и четвертую главы, перечитайте их лично так же, вот просто в вашем времени, в Слове Божьем. Обратите внимание на то, как все ярко. Бог хочет, чтобы мы увидели его настолько, насколько это возможно, во всей яркости. Именно поэтому так подробно описываются и цвета тоже. В Израиле делаются попытки, и делаются они довольно давно, их много, я не буду называть конкретные. Среди них, но вы легко их найдете. Попытки восстановления быта, жизни людей времен Иисуса Христа. И вы увидите, что если не применять дорогих красителей, если не добавлять ничего особенного, то цветовая гамма там, говоря современным языком, очень и очень невелика. Сегодня, выходя на улицы большого города, мы видим пестроту, мы видим яркость. Тогда такой возможности не было. И яркость эта и подчеркивает богатство, подчеркивает изысканность. Все это должно было указывать израильтянам на Божие величие. Я думаю, что есть несколько причин, по которым храм пока еще не восстановлен. Кстати, он будет восстановлен, об этом мы читаем в Священном Писании, и я верю, что Библия говорит правду. Есть очень важные богословские причины, по которым он не восстановлен пока. Я думаю, пока еще недостаточное число язычников вошло в Божие Царство. Но есть еще одна причина. Менее важное, конечно, мне интересно, как потом Бог эту проблему решит. Дело в том, что если бы сегодня храм восстановили в его великолепии того времени, то мы с вами, я думаю, не оценили бы этого великолепия нашими сегодняшними глазами. Наше восприятие сейчас заточено уже под нечто иное. Как Бог решит эту проблему, я не знаю, но уверен, что у него уже есть решение. А мы с вами переходим к пятой главе второй книги Паралипоменон. «И кончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня, и принес Соломон посвященное Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия». Это вот то, что в свое время обещал Давид, то, что он собрал в Израиле, то, что он обещал прибавить от себя. И вы помните, там еще пожертвования также собирали. Мы об этом уже читали. Второй стих. «Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц». Итак, ковчег нужно будет перенести. чтобы не было путаницы. Сион, гора Сион, очень недалеко от храма. Так что на самом деле ковчег нести надо было недолго. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что теперь они четко понимают, как обращаться с ковчегом. Теперь уже нет той проблемы, которая возникла во времена Давида. 4 стих. «И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества». И опять-таки вот это множество жертв указывает на богатую милость Иисуса Христа. Милость Божию, милость Иисуса Христа тоже невозможно исчислить. Сегодня нам хочется все подчинить некой мерке. Нам хочется все описать, но не получается. 7 стих. «И принесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма во святое святых, под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу. И они там до сего дня». Здесь, в 9 стихе, перед нами нечто очень-очень важное. Но поговорить об этом мы уже сегодня не успеем. Даст Бог, поговорим завтра. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.